Если человек в здравом уме носит на плечах китель чужого плеча и со знаками различия, нанесенными прямо на ткань через трафарет, это еще не обязательно выдает в нем размороженного участника ледяного похода. Гораздо вероятнее то, что этот человек намеревался прожить свою жизнь как-то иначе. Если у него нет руки и половины скальпа, а фальцет ровен и начисто лишен интонации, сразу же наводя на мысль об искусственных голосовых связках, можно сколько угодно думать, что командующий имел несчастье родиться с хромосомными дефектами. Но куда ближе будет к истине гипотеза о сугубом преобладании внешних факторов. «Кроме того, дубоцефалы, — сказал командующий, — я имею в виду неотмобилизованных. Да-да, прежде всего я намерен поднять именно этот вопрос. И чем скорее мы его решим, тем лучше. Что с ними делать? Их сейчас в городе 1200. То, что тянуть с ними дальше нельзя, ясно даже идиоту. От ответа на вопрос прошу не уходить. Мне нужно, чтобы экспертный совет дал, наконец, хоть какие-то рекомендации, и самое главное, продолжать их все-таки кормить или нет, не знаю, сказал я. То есть как не знаете? Кто же еще должен знать? Вопрос, по-моему, поставлен предельно ясно. Либо мы продолжаем ежедневные раздачи и через 3 недели остаемся без крошки продовольствия, наши ресурсы вовсе не безграничны, либо надо объявлять о том, что дубоцефалов мы кормить не будем, так?
«Не обязательно», – заметил Сашка.
«Что не обязательно?»
«Ну, не обязательно объявлять».
«Ну, да».
Командующий встал и с ожесточением поскреб в бороде.
«Верно, не обязательно».
«Да сидите вы!» «Повскакали!» «Допустим, мы кормим только тех, кого используем». «На какое время хватит наших ресурсов при этом условии?» «Надеюсь, хотя бы это у вас просчитано?»
«Ну, конечно», – я пожал плечами. «Предположение о неизменной динамике потерь и о том, что мы не дадим разграбить контролируемые нами склады, месяца на 2. Ну, точнее сказать трудно. При удачном стечении обстоятельств, может, на 10 недель».
«Это предел?»
«Да».
«Насколько я понимаю», – командующий прошелся по комнате, «упомянутое удачное стечение обстоятельств – не что иное, как просто-напросто большие потери». И покосился на Сашку. Тот сидел молча, положив перед собой на стол свой шлем и тихонько барабанил по нему пальцами.
«Да,
подвоз – капля в море», – сказал я. «А скоро и ее не будет». Командующий подошел к окну. Мне не было видно, но я знал, на что он смотрит сквозь 3 слоя оконного стекла. Утренняя очередь коптящему по ту сторону колючего вала гигантскому крытому грузовику, из кузова которого в тянущиеся руки сбрасывали тощие пакеты, двигалась уже 4-й час и все никак не могла иссякнуть. Без арктического снаряжения люди, напялившие на себя все, что только возможно, были похожи на огромные тряпичные комья, медленно и неуклюже переступающие толстыми ногами. Ветер трепал выдыхаемый пар и гнал его вдоль улицы. Хвост очереди сворачивал за угол. «Вот», — сказал командующий, — «полюбуйтесь. 2/3 нашего продовольствия уходят на прокорм общественных иждивенцев без всякой пользы для дела. 70 тонн ежедневно! Давать меньше в такие холода все равно, что не давать совсем». Причем среди них уже имеются секты опасной направленности, даже пацифистские. Существует какой-то хидрих спасение, которого мы никак не можем поймать. Я уже не говорю о вульгарной преступности. Ну ладно, допустим. Еду они получают. Нашу еду. Вывести их некуда. Может ли кто-нибудь дать дельный совет, как их использовать?
«Нет», — сказал Сашка. Командующий повернулся ко мне. «Вы как думаете?»
«Ну, небольшое количество использовать можно», – возразил я. «Отбирать здоровых и тех, кто в толкове, обучать и держать пока в резерве. Сейчас пополнять дубоцефалами отряда нет смысла. Некоторые из них уже состоят из дубоцефалов на 60-70%. Экспертный совет держится мнение, что при превышении этой величины они перестанут быть управляемыми». Ну, кроме того, дубоцефалы более или менее пригодны только для оборонительных боев. Штурмовые группы из них не скомплектуешь. Но так как потери среди них больше, чем среди нормальных людей, резерв в 4-5 тысяч дубоцефалов будет полезен. 4-5 тысяч, раздумчиво сказал командующий. Ну, это уже хорошо. Остальных куда? Может быть, на снег, в санитары, наконец, в другие какие-нибудь службы. Ну что у нас еще? Подразделения по борьбе со снегом в пополнении не нуждаются, ответил я. Санитаров нам на сегодняшний день хватает. В остальных службах либо комплект, либо бардак. Ну, кое-где численность надо сокращать, а не увеличивать. Где, например? Например, при штабе. Наглый ответ был пропущен мимо ушей. Командующий сел в кресло и пощипал себя за бороду. Но, допустим, с завтрашнего дня мы прекращаем раздачу иждивенческих пайков дубоцефалом, сказал он. Конкретно. Чем это нам грозит? Вопрос о нравственных муках прошу не поднимать. Ну, у нас это просчитано, объяснил я. Собственно, экспертный совет просчитал только вероятные сроки событий, а качественная картина и без того предельно ясна. Не позднее, чем через 5 дней можно ожидать первых серьезных волнений, на которые нам придется обратить внимание. Но мелкие неприятности начнутся уже на второй день. Они начались бы еще раньше, но холод будет держать людей преимущественно по домам. «Дубоцефалов!» – раздраженно перебил командующий. Странно было видеть раздражение на его лице и вздрагивающие ветвистые жилки под тонкой пленкой, затягивающей половину черепа, в то время как голос был ровен и механичен. «Дубоцефалов, а не людей! Давайте, наконец, разберемся с терминологией и отделим зерна от плевел. Людей мы в меру сил кормили и будем кормить». Даже тех, кого не можем использовать. Ну, в первую очередь детей и их матерей, также и стариков. Никто не собирается вырывать кусок хлеба изо рта ребенка. В противном случае вся наша борьба лишается смысла. Наша задача – спасти город. А город – это люди. Между прочим, людей у нас на иждивении сравнительно немного. И речь сейчас не о них. Дальше. На 5-й день... «Начнутся волнения», – монотонно, как заученное, повторил я. «Мы могли бы отсрочить нападение голодных толп на склады, разработав соответствующие меры пропаганды. Дубоцефал очень внушаемый, особенно в толпе. Однако у нас нет ни времени этим заниматься, ни достаточного количества подготовленных специалистов. Кроме того, никакая пропаганда не помешает голодному дубоцефалу отнять паёк у голодной матери с ребенком. И в масштабах города мы вряд ли сможем этому противостоять. Но, как хорошо известно из истории, показательные казни мародеров в голодные времена приносят очень мало пользы. «Абсолютно никакой», – сказал Сашка. Командующий неодобрительно покосился в его сторону. «Помолчите. Дальше. Короче говоря, через неделю нам придется снимать с позиции целые подразделения для защиты складов», – резюмировал я. К сожалению, они у нас сильно разбросаны, и вы знаете, что это за склады. От военных до складов супермаркетов. Придется также создавать подразделения для разгона толп, а это поставит под угрозу герметичность линии фронта. Но, наконец, начнется массовая миграция дубоцефалов на территорию противника, что сразу усилит его как количественно, так и продовольственно. Я думаю, излишне объяснять, чем нам это грозит. Экспертный совет считает, что этого нельзя допустить ни в коем случае. «В каком смысле продовольственного?» – спросил командующий. «Прямом», – пояснил я, – «их просто съедят». «Ну, со временем, конечно. Пока, по нашим данным, продовольствие в центре города еще имеется». «Вывод! Вывод! Расстреливать!» – сказал Сашка. Словно большая змея упала с дерева и, шипя, приползла через хрустнувшую ветку. «Расстреливать! Ну зачем себя обманывать? Это же каждому ясно. Или кормить и всем сдохнуть, или уже сейчас избавиться от балласта единственным возможным способом. Третьего нет». Я почувствовал, что в комнате очень душно. Еще я почувствовал облегчение. Слово было произнесено. Ну, кажется, командующий тоже почувствовал облегчение. Решение, я знал это точно, сегодня принято еще не будет. Но оно будет принято обязательно. Завтра, послезавтра. Когда? А ведь Бойль был прав, подумал я. Может быть, человечество выиграет борьбу за выживание, но мы не знаем, какое. Это будет человечество. Экспертный совет что думает? Мнения разделились, сказал я. Этот вопрос такого рода, что если человек точно знает ответ на него, то он либо дурак, либо сволочь, ну, в зависимости от ответа. Командующий вскочил и велел мне встать. Он бегал по комнате и, выпроставшийся из-под ремня пустой рукав его кителя, мотался сзади, как хвост. «Мне их не жалко!» – пытался кричать он, но крика не получалось, и голос был все так же ровен, только плясали на лице мышцы, кривя рот. «Они же не виноваты в том, что мы не можем их использовать! Они такими родились, и они не меньше нашего хотят жить, и у них тоже есть дети, знаю!» «Ответственность за принятие решения лежит на мне. Я здесь командующий. И в конце концов кидать камни будут в меня. От экспертного совета требуется всего-навсего аргументированная рекомендация к принятию решения». «Ах да, рекомендация ведь тоже ответственность. Не хотите быть палачами? А вы подумали о людях, которые умрут позже, если дубоцефалы не умрут теперь? Ну как же себя чувствует после этого ваш гуманизм?» «Да сядьте вы, наконец! Мы же подставляем дубоцефалов под огнем вместо себя, где только это возможно. И никто еще мне не говорил, что это неправильно. Язык не повернет сказать такое, потому что каждый знает, что выжить должны в первую очередь люди. И лишь при благоприятном стечении дубоцефалы. Но сейчас каждый в первую очередь должен для себя решить, кто он – абстрактный гуманист или человек ответственный». То есть гуманист конкретный. Я тоже, представьте себе, не палач, а архитектор. Но хватит. Командующий подобрал упавшее кресло и сел. Он был красен. Положение у нас критическое, чтобы не сказать ужасающее. Заметьте, я не намерен говорить сейчас о проблемах с энергетикой и транспортом. Я даже не упоминаю о том, что о ходе борьбы в других очагах сопротивления по стране, да и по всему миру, мы имеем лишь отрывочные сведения, половину из которых экспертный совет считает недостоверными, и о том, что мы до сих пор не можем понять, почему не действует спутниковая связь. Утрачены громадные массивы информации. Большей части специалистов по городским коммуникациям физически не существует. Герметичность линии фронта. Было ясно, что командующий всерьез сорвало со стопора. «Вы оба знаете, что нам приходится держать в тылу специальное формирование для уничтожения просачивающихся стай и стаек. Мы перекрываем улицы и метро, они лезут через коллекторы, водотоки и канализацию. Мы перекрываем все, что можем, они проникают через какие-то совсем уж невероятные ходы, которыми в последний раз пользовались в 16-м столетии». Я запрашиваю экспертный совет, когда же, наконец, у нас будет схема подземных коммуникаций, которой можно верить. Мне отвечают, что лет через 10, и просят для этой работы людей. Тогда, когда же дураку ясно, что если нам не удастся наладить подвоз, то самое позднее, к маю, мы дойдем до трупоедства, а к июлю попросту вымрем от голода. И вряд ли нам будет легче от того, что по расчетам адаптанты вымрут раньше нас. Логически у нас есть один единственный выход, не считаясь с потерями, завершить очистку города в кратчайшие сроки, прежде всего, чтобы успеть захватить то, что еще не сожрано. Мы это и делаем, не считаясь с потерями, даже иногда молчаливо их приветствуя, потому что этого требует логика событий. А экспертный совет в такое время имеет наглость строить воздушные замки. И его уполномоченный по связи целыми днями пропадает в своем любимом третьем отряде. С экспертного совета я еще спрошу. А сейчас я хочу услышать ваше... Командующий провел рукой по запульсировавшей вдруг тонкой пленке на черепе и ткнул пальцем в меня. «Да-да, именно ваше личное мнение. Должны ли мы избавиться от излишков дубоцефалов немедленно?» «Вопрос», — подумал я. «Плохо, что я знаю на него ответ». Я оглянулся на Сашку. Но помощи от него я не ждал, и почему-то мне казалось, что он улыбается. Но он не улыбался. Он даже не изображал, что его тут нет. Он смотрел на меня с интересом и ожиданием. Почему-то для него было очень существенно то, что я сейчас скажу. Должно быть, он всегда был конкретным гуманистом, только раньше об этом я не догадывался. «Может быть, я и сволочь, медленно произнес я, чувствуя, что, может быть, уже излишне. Но я не дурак, это точно. Прекрасно. Командующий ударил ладонью по столу, как припечатал. Я рад, что не ошибся у вас. Может быть, вы возьмете на себя предварительную разработку технической стороны этой акции? Вверх, направо. Пост охраны, стоп. Вот пропуск, верните оружие. Теперь прямо по коридору. Разбитое окно было заколочено дребезжащей фанерой, тянуло холодом. Взмыленные порученцы, попадавшиеся навстречу, ежились и старались быстрее прошмыгнуть. Штаб работал, проявляя способность к осмысленным действиям. Гуляли промозглые сквозняки, спешили люди, за окном мело и косо, заштрихованные метелью в притирку колючими валу, неподвижно и внушительно, развернув к прилегающим улицам башенки с тонкими стволами пулеметов, стояли два гигантских транспортера резервного командного пункта. Прямо в коридоре на школьной парте, откуда здесь парта, злобно трясся допотопный принтер, выплевывая в поддон свежеотпечатанные воззвания к населению от лица несуществующей гражданской администрации. Кипа на поддоне росла. За ближайшей дверью кто-то вопил в микрофон армейской рации.
«Что? Не слышу тебя! Нашел? Где? У тебя же экскаватор! Там еще должна быть! Повтори! Не можешь переключить? Рви эту трубу к свиньям собачьим! Они жопой греют, а мы... Что?» «Да наплевать! Там давление от силы 5%! Рви и точка! Пусть горит! Тебя это не касается! Потом переключим!»
«Так, значит, нашли и перекрывают еще одну газовую магистраль, ведущую к центру города. Уже кое-что. За другой дверью громогласно, с крикливым восторгом штатских, дорвавшихся до военного дела, спорили о втором эшелоне и необходимой плотности огня в полосе прорыва. Упоминались третий и девятый отряды. Значит, прорыв к центру города намечается все же на нашем участке. И это тоже неплохо. Не то, что на нашем участке, а то, что он вообще намечается. Так, прямо, опять вверх. Теперь четыре пролета вниз и дважды влево. И дважды налево. У того, кто выдумал подобную планировку, было не в порядке с головой. Как и у того, кто, зная, что ему Сашка, вздумал проверить одну свою гипотезу насчет того, кто Сашке командующий. Но Сашка, конечно, прекрасно это понял. Души нет, но на душе гадко. Кидать камни. Никто ни в кого не станет их кидать. Никто из оставшихся в живых не посмеет никого осудить даже в мыслях. И это правильно, но тоже гадко. Еще один пост, пропуск.
Подождите. Да, я обернулся. Простите, вы меня не узнаете?
Узнаю. Кисло сказал я. «Как не узнать? Вы Глеб Ипатьевич Вустрый, государственный разъяснитель третьего ранга. Ну, бывший государственный разъяснитель. Теперь вы стоите в засаде и ждете меня. Мне представляться нужно?» «Да нет, нет». Он расцвел и заулыбался. «Я вас знаю. Я вас даже помню, хоть видел только один раз. У меня вообще очень хорошая память. Мне порекомендовали обратиться к вам». «Кто?» – перебил я. Улыбка Глеба Ипатьевича была обаятельной. «Разве это так уж важно?» Я решительно повернулся и зашагал прочь. «Подождите!» Отчаянным голосом вскрикнул за моей спиной Глеб Ипатьевич. Я подождал. Мне было все равно, и уже было ясно, что он просто так не отстанет. Он подбежал ко мне суетливой рысцой. «Кто вам порекомендовал обратиться ко мне?» «Алла Хамзеевна», — покаянно сказал он. «Вы должны ее помнить. Она ведь когда-то работала с вами, а теперь она фасовщица пайков. Она мне порекомендовала, ну, предупредила только, чтобы я не ссылался». «Вы ищете работу?» – спросил я. Он усиленно закивал. «И вас, конечно, не устроит ни повстанческий отряд, ни подразделение по борьбе со снегом». Я ухмыльнулся, глядя, как человек мужественной внешности сдувается на глазах точно дефективный воздушный шарик. Вот уже скукужился и заморщинил. А скоро останется одна цветная тряпочка. Вы боитесь повторной мобилизации. Притом у вас обострение язвы желудка на базе талового пайка и четверо детей, поэтому вы ищете работу по своей основной специальности. Высоко вы не летаете, и вас бы устроило место инструктора при мобилизационном пункте. Угадал?
Да нет, с несчастным видом произнес Глеб Ипатьевич.
Нет у меня детей, совсем нет. А язва есть, это вы верно.
А государственная евгеническая, мстительно осведомился я, как же насчет четверых детей на семью? На Глеба и Патчи было жалко смотреть. Цветная тряпочка съеживалась и сморщивалась. Казалось, она вот-вот пропадет совсем, и государственный разъяснитель скончается у меня на руках в штабном коридоре. «Что вы умеете делать?» – спросил я. «Работать», – мгновенно воспрянул Глеб Юпач. «Разъяснять, пропагандировать, ну и многое другое. Мне говорят, что теперь это не нужно, но это же абсурд. Вы понимаете, так никогда не бывает. Вы поверьте мне, пожалуйста, я очень хорошо умею работать с людьми. У меня за всю жизнь были только поощрения, ни одного взыскания. Да вот, смотрите». Он мгновенно, как кольт из кобуры, выхватил из кармана пачку каких-то листков разного калибра. Некоторые из них, выскользнув из рук, рассеялись по сквозняку, и он кинулся их ловить. «Ни одного!» – торжествующе кричал он, бегая и размахивая руками. «Только поощрение за отличную работу! Вы еще не представляете себе, какую я могу принести пользу! Но вы в этом сами убедитесь! Даю вам слово!»
«Спасибо», – сказал я, поворачиваясь.
«Не нужно!» Глеб Ипатьевич вдруг метнулся ко мне и рухнул на колени. Отшатнуться я не успел, и он ухватился руками за мои ноги. Из его глаз по обмороженным, шелушащимся щекам катились мутные слезы.
«Подождите, я могу!»
«Работать с людьми?» – спросил я, пытаясь освободиться. «Извините, не требуется». «Да встаньте же!» Он все цеплялся за мои ноги. Вырваться я не мог, а бить его по голове пока не хотелось.
«Да нет!» – кричал Глеб Ипатьевич. «Не отказывайте мне! Умоляю вас! Вы еще не знаете, что я могу! У меня прекрасная наследственность! Прекраснейшая, вы понимаете! 1 из 1000! Вот справка!»
Он судорожно начал перебирать свои листки, отыскивая нужные, и мне удалось освободиться.
«Да вот она, вот! Мои дети с огромной вероятностью не будут дебуцефалами! Да нет, 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 подождите!»
Он проворно полз за мной на коленях.
«Я знаю, что сейчас это никому не нужно, но ведь наступят времена, когда таких, как я, будут искать. Да вы же разумный человек, сразу видно. Настанет день, когда таких, как я, будут искать, чтобы продолжить человеческий род, и не найдут. Ведь не найдут же! Человечество вымирает, это теперь ясно каждому. Господи, ну за что меня? За что? Я еще не стар, я могу. Мои дети могут стать первыми детьми нового человечества».
«Четверо на семью?» – спросил я.
«Да больше!» – замахал руками Глеб Ипатьевич. «Много больше, я готов. Столько, сколько потребуется, поверьте мне».
Я засмеялся. Смеялось мне легко, как давно уже не смеялось. Весь ужас и вся боль сегодняшнего дня уходили в этот идиотский смех, как... громоотвод. Этот, корчащийся передо мной, недораздавленный по чьей-то забывчивости полусумасшедший слизняк, потомок и предок слизняков, глядящий на меня снизу вверх преданными собачьими глазами, был совершенно искренен. «Ну хорошо», — сказал я, отсмеявшись, — «зайди завтра и перестань скулить, дурак. Обещать ничего не могу, но если завтра ты рассмешишь меня так же, как сегодня, я поделюсь с тобой своим пайком».